Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». Содержание предыдущей серии. Поручик Дронов, гуляя по монастырскому кладбищу, встречает старого инока, который рассказывает о людях, захороненных на этом кладбище.
Побрел поручик среди крестов, и вновь тишина наплыла на него. Сколько страстей, сколько безумий погребено здесь вместе с телами. Сколько безумных страстей носится, вьюжится там, за стеной. И как-то тихо и спокойно здесь. И вдруг Дронов как-то сразу, в мгновение ока, понял, увидел и почувствовал, что все вместе взятые плоды застенных безумных вьюг не стоят и мгновения того душевного мира и покоя, что вот сейчас, вдруг, неожиданно, но ощутил он в себе. Никогда в своей жизни не испытывал он ничего подобного. То, что чувствовал он, было непостижимо и необъяснимо словами. Да и постигать и объяснять совершенно ни к чему. Нужно чувствовать и жить этим. В голове не было никаких мыслей. Да они и не нужны, оказывается, вовсе. Глаза были закрыты. К чему созерцать внешнее, когда внутреннее зрение зрит-то высшее? Что внутри нас есть, то единственное, чем только и стоит обладать, и что горше всего потерять, ибо потеря эта невосполнима ничем. В том ощущении, в которое погружен был поручик, не было места ни войне этой подлой, ни красному брату, ничему вообще. Все прошлое исчезло. И даже тишина монастырского кладбища отступила перед тишиной в душе, заполнившей собой все.
Александр Дмитриевич, что с вами? Вы что, глаза закрыли? Вам плохо?
Нет. Нет, нет, Оля маленькая. Мне наоборот. Слишком хорошо. Только что было. Сам не пойму. Ушло.
Что вы так оглядываетесь, Александр Дмитриевич?
Ищу. Ищу я. Что-то со мной сейчас было, не пойму. И тошно сейчас. Тошно, что ушло оно. Ох, тошно.
Ой, Александр Дмитриевич, да вы прямо лицом изменились.
Плохо. Плохо, Оля маленькая. Плохо.
Да вы что, здесь плохо? О чем вы?
Не объяснить. Не объяснить. Накатило на меня. Может, из Царства Небесного ветера, а?
Да, может быть. Точно. Ветер налетит и унесет ввысь. Такую ввысь и блаженствуешь. И страшно, а кончится еще страшнее, что кончилось. И никогда здесь больше не повторится.
Было?
Было, было. Это у всех здесь было.
Но почему никогда? Я не хочу этого терять. Я... Но... Уже потерял.
Ну что так зло, Александр Дмитриевич? Это вы на кого?
Да. Да, да, зло, я сказал. Зло. Этого нельзя отнимать. Будто подразнили и отняли.
Отец Спиридон говорит, что это не отнимается. Просто нам это нечем удержать. Вы же сами говорили, что это из Царствия Небесного. Ветер. А здесь земля.
Да, земля. Ну ладно. Так чья, говоришь, эта дверь?
А владыки Алексия. Он тут как в затворе. Зайти можно, но лучше не входить. Он всем одно и то же говорит. Прошу ваших молитв. И прошу также оставить меня. Сказать мне вам нечего. Силы мои иссякают. А гордыня моя еще не побеждена. Вот. А в келье у него хорошо. Прямо кажется, что за стенами ее никого и ничего нет. Тихо, спокойно. Он очень хороший человек. Владыка Алексий.
Люди наконец сюда скачут!
Кольнуло в сердце, в голову ударило, в бок полосануло. Встрепенулся поручик, дернулся навстречу крику. Это штурм! Штурм! Конец невидимке! Со стены по ступенькам спускался старичок-монашек.
Еще двое на конях! На конях двое.
А вы что подумали, Александр Дмитриевич? что те красные на штурм пошли? Вы прямо всколыхнулись весь?
Подумал. Да уж скорее бы.
Что вы говорите такое, Александр Дмитриевич?
Да. Да что ж, раз не миновать этого, так уж и вправду скорее бы. А то ведь так ждать да дергаться, нервы мотать только и всего.
А вы не ждите ничего. Не дергайтесь. Нервы не мотайте. Живите просто.
Это просто сказать. А жить просто совсем непросто. Если б еще тот ветер подул. Да, видимо, не дождешься.
А вы молитесь о здравии старца?
Да ты смеешься! Оля маленькая, мне за него?
И вовсе не смеюсь. Да, вам. Да, за него. Я же молюсь за него, и все тут молятся. А чем вы хуже? А уж как Бог рассудит, это его дело.
Тут заскрипели открываемые старичком ворота. Двое молодых офицеров в белоснежных гимнастерках с черными двуглавыми орлами на золотых погонах держали под уздцы своих коней, Серого и Воронова. Серого держал светловолосый, голубоглазый богатырь-красавец, при взгляде на которого поручик Дронов едва не вскрикнул.
«Милости просим, люди добрые! Пожалуйте, пожалуйте, проходите и лошадок своих ведите, всех устроим, давайте, пожалуйте!»
«Не рабите ли ваши? Благодарим!»
«Вы не узнаете меня?»
«Прошу простить, не узнаю!»
«А я вас сразу узнал!» Вы меня из подвала спасли. В Новоспасском, в Москве, помните?
Новоспасский монастырь помню. Дверь тогда пришлось сломать. Но... вот вас, простите.
Да, конечно же. Нас же 20 человек там набито было. Господи, как тесен мир. Позвольте пожать вашу руку и сказать...
Простите, Христа ради. Руку я вашу с удовольствием пожму, а говорить ничего не надо. Да, 20 ушло, а 20 000 осталось.
Ну вот, вот и хорошо. Гостями будете, это вот тоже воин... Не смотри, что в полуголыше, он уже давно у нас, с самого утра, он вам все расскажет. Да сейчас, небось, набегут, с конями-то вы первые у нас, первые.
И точно, несколько человек уже спешили к ним. Среди них Дронов увидел полковника, Взвоева с обожженным, Олю Большую, несшую его гимнастерку, поэта. По стене в их сторону медленно шествовал профессор Карелин. «Так скажите же мне имя ваше».
«Имя мое? Иван. Иван Григорьевич Загряжский. А это рекомендую, друг мой, Василий Безобразов».
«Вы Загряжский? А это вы отдельным добровольческим командуете?»
«Я».
«О, наслышан я про вас. Наслышан. А я в 12-м служу. Служил. Здесь вот теперь. Погоня была?»
«Да, да уж можно себе представить. Вообще-то, когда сквозь деревню рвались, Я думал, все. Ну, в монастыре-то точно они должны быть. А мы ж прямо на него скакали. Больше некуда. И вдруг как обрезало. Вся орава их на краю поляны осталась. Вот уж чудо так чудо.
Теперь и про вас будут клясться и божиться, что вглубь трясине утонули. Точно.
Да они и сейчас, небось, толпятся там. А со стены можно глянуть?
Ну, а чего ж нельзя?
А те не увидят?
Тут все окружающие расхохотались. Столько было на его лице детского удивления и даже страха, не за себя страха, ибо вряд ли этот человек знал такой страх, а страха перед громадой зримого чуда. Все в деревне перебывало в движении, а на краю поляны стояла громадная гомонящая толпа, таращилась на монастырь, орала и страстно жестикулировала. Все поднявшиеся на стену молча созерцали эту картину. Жутко, в общем, было смотреть на это страшное, орущее слепое войско. Страшно, когда на тебя смотрят не сумасшедшими глазами и не видят, ибо так быть не может. И вот так было.
Князь Загряжский стоял впереди всех у самого края стены. Носки его сапог даже выступали за нее. Так получилось, что все стояли чуть сзади него. Лица его никому не было видно. Но через какое-то время почему-то все стоявшие обратили свои взгляды на него. А он все стоял и смотрел. А все, кто сзади, смотрели на него. И со стороны могло показаться даже, что они ждут от него какого-то важного решения. Наверное, так смотрели солдаты на Суворова, когда он стоял на возвышении и вглядывался в неприятеля, оценивая его маневр. Но, конечно же, так только казалось. Ни Дронов, ни полковник, ни Обиоли, ни другие ничего не ждали от него. Да и чего тут можно было ждать? Просто притянула к себе их взгляды фигура князя. Чем-то необъяснимым, но ощутимым и сильным. А он и не чувствовал, наверное, их взглядов, и что-то свое переживал.
Оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды, тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь, великий гений. Россия!
И вдруг среди тишины на стене послышался всхлип, а затем раздался надрывный крик Оли маленькой.
Почему? За что они нас так, а? Почему? За что они нас так, а? Почему? Почему? За что они нас так? За что они нас так, а?
Выкрикнув, Оля маленькая закрыла резким движением лицо ладонями и, опустив голову, бросилась было бежать так, но попала в объятия Оли большой и зарыдала на ее груди.
А, князь, вы остаетесь с нами?
Нет, не останусь. Полк на мне. Там ждут меня. Каждому свой путь. Если б со мной, как с вами, случилось, то остался бы.
Я думаю, за то, что вот так случилось, конечно, я отвечу. И уж скорее бы, нет, князь, молчите. Есть мне за что отвечать. Есть.
Ваш полк геройски дрался. И 12-й тоже. У Боревичу досталось и весьма. Я думаю, полков около 5 от них, от нас с вами, не досчитались. Но их и так много. Будто вся Россия навалилась.
Да?
Вдруг громко прошептал поэт, горя глазами.
Да, навалилась, разделилась неделимая, единая, развалилась на смердящие осколки, навалилась, погребла неумолимая, стали люди, бешеные волки. А вправду, за что? Ну вот вы, князь, вы мне скажите, вы же не они. Вы это все понимаете. Ну, воспевал я плотскую любовь, ну, изменял жене. Ну, пальнул я пару раз по церкви да по царству, ну и даже по особе императорской, но ведь не со зла я, не со зла, не по-настоящему. Блажил ведь, корчил из себя перед публикой. Перед бабами выпендривался. Не хотел я ничего этого, не хотел, но ведь он-то, он там наверху знал и знает ведь все это. Разве за блажь, за дурь, за выпендривание так наказывают? Им-то ведь, тем вон орущим, я ничегошеньки вот настолечко вот плохого не сделал. Или они бич божий? Девочку вот эту вот, за что этот бич поганый чуть не испоганил и не уничтожил, а? Ну, объясняйте мне, Христа ради, объясняйте, князь! Успокойте меня, понять хочу, а то ведь со стены скоро вниз головой брошусь!
Я отвечу вам! Ну, успокоить не успокою. А вниз головой, конечно же, не бросайтесь. Тем более с этой стены. То, что вы здесь, это ведь и значит, что он простил вам вашу блажь. Простите, я ничего вашего не читал.
Как не читали?
Да так. Я стихов совсем не читал. Неинтересно. Так вот, что я вам отвечу. Когда разорили мое имение, и я прибыл туда на султане своем, просто мимо ехал. Защемило вдруг. Заглянул. Подъехал я к пепелищу. С коня не слезаю, гляжу. Крыльцо с колоннами цело. А на крыльце игрушка моя детская стоит. Ну, серая деревянная лошадка на колесах. Тоже султан. Ну и как нынешний мой серый. Эта игрушка вроде как талисманом дома была. Уже взрослым был, оберег ее. Этот конь как для меня как все равно, что живой был. Собираются, подходят эти. Крестьяне там и прочие жители-разорители. Сзади меня стоят, молчат, в спину мне смотрят. Толпа уже. Поворачиваю султана, ну, на котором сижу. Гляжу на них. Остыли уже. Глаза свои прячут. Один не прячет. Зло так смотрит. Гляжу на него, спрашиваю. Что я тебе плохого сделал, а? Зачем дом-то разорял? И вижу я. Ярость его нечеловеческая душит, аж задыхается. И отвечает, а ничего ты мне плохого не сделал. Просто я хочу быть на твоем месте. На моем, значит. говорит, обижен я Богом и не рожден князем. Так вот этими вот руки свои выставляет. Обиду свою исправлю. Умные люди, говорит, глаза открыли, что ты мне больше враг, чем германец. Германцев победив, я князем не стану, а тебя разорив, я властелин, и душа моя поет от того. Умные люди, говорю, обманули тебя за песнь минутную, сатанинскую, на погибель душа твоя обрекла. Все награбленное от всех князей все равно поровну не поделите, себе же глотки перегрызете, а тем умным людям все и достанется, и золото, и души ваши глупые, поющие. Вижу слова мои, как от стенки горох. Вот тогда я и понял вдруг, в чем виноват. Нет, не понял даже, а прилетело, ну, осенило, если хотите. Сам понятия ничего не мог. Первое мгновение за шашку хотелось взяться. И вот тут-то, слава Богу, прилетело. В дрожь бросила, страшно стало. Вся вина моя и всех нас оголилась. Впрочем, при чем здесь нас? Моя и только моя. Чего не мог я раньше понять и теперь. Ярость, ненависть бесовскую, этого вот душоя от пожара поющего и же с ним любовь своей покрыть. Нет у меня такой любви. И вообще никакой любви нет. А должна быть. В том-то ведь и неравенство. В том-то ведь и различие между мной и им. Что мне дано больше и по рождению, и по природе. И на то должно употребиться княжеское мое возвышение. Чтобы такую любовь, всепокрывающую, в себе творить. Я этого не сделал. Ядовитые слова тех умных людей любовь моя покрыть бы должна, а нечем.
В радиопостановке по книге Николая Блохина «Глубь трясина» роли исполняли Вячеслав Апыхтин, Яна Бабинцева и Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.